Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и поэтому, как всегда, в это время в эфире наша совместная программа «Радио «Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. Здравствуйте. И с удовольствием представляем нашу гостью сегодня здесь вместе с нами и с вами. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, сотрудник Центра по изучению истории религии, церкви и веран Надежда Белякова. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и мы сегодня собрались, чтобы поговорить о таком обытовании феномена юродства в советскую эпоху. Но принято считать, что вообще юродство – это такой особый подвиг, который русской, так сказать, святости очень присущ. Да? Вот это, вот, это как раз вот такая русская история святости, да, подвиг юродства. Но на самом деле это, конечно, такое не бесспорное утверждение, немножечко отдает России родина слонов и все такое. Но действительно, подвиг юродства у нас традиционно на Руси очень почитался. И во времена такие смутные и критические особенно возрастало его значение. Вот, например, говоря о возникновении этого явления у нас на Руси, Георгий Федотов говорит о том, что появление святого юродства юродивого совпадает по времени с угасанием княжеской святости. Он относит развитие этого явления к XIV, XV, XVI векам, и это совпадение не случайно, говорит он. Новый век потребовал от христианского мирянства нового подвижничества. И век XX, он тоже потребовал от христианского мирянства нового подвижничества. И рассказов о тех или иных юродивых или людях, которые не были юродивыми в таком полном смысле этого слова, но юродствовали время от времени, как, например, архимандрит Павел Груздев, да, вот этих рассказов у нас очень много, и в музей нам приносят очень много таких вот историй записанных. Вот. Ну, давайте, наверное, немножечко сначала все-таки поговорим об историческом пути этого явления в России.
Тут, наверное, самая большая сложность в анализе юродства то, что каждый случай, каждый подвиг уникален. И хотя мы имеем множество исследований и попыток типологизировать, выявить некоторые тенденции. В общем, когда я готовилась к нашей встрече, я поняла, что мы во многом, и лично я, в плену историографических концепций и интерпретаций, которые нам предлагают современные такие мощные исследователи, какими являются или антропологи, такие как Александр Панченко, или как Сергей Иванов, который про византийское юродство написал монографию, расширил ее на огромном средневековом русском материале. И так или иначе, каждый из исследователей подходил со своими уже и ценностными установками, и определенными историографическими интерпретациями. И поэтому очень трудно сегодня и сейчас, и, может быть, в этом и наш как раз интерес, пытаться уйти от каких-то интеллектуальных конструкций, а почему как бы они вызывают и сомнения, и не бесспорны, и попытаться поговорить про, да, наверное, про феноменологию, про уникальный путь. Мы не можем типологизировать людей. Вот интересно, когда я со своим коллегой начала говорить про юродство в 20 веке, он сказал, а никто еще не доказал про то, что можно говорить о том, что этим понятием используется, что оно применимо к русскому духовному опыту 20 века. Вы это докажите.
Почему нет? Но тут...
А почему нет?
А я не знаю, как здесь это можно доказывать, поскольку традиция преемственности, она налицо, потому что вот это юродство, и не так много, с одной стороны, проявлений, с другой стороны, может быть, не так много случаев сохранились. Что-то мы можем верифицировать, что-то мы не можем верифицировать. Но в общем и целом все равно вот эта традиция, она идет явно из XIX века. Ну, а там, соответственно, ниточки тянутся уже туда, куда мы заглянуть бесспорно не можем.
Тут очень интересный момент еще есть. Уже даже в секулярном вполне обществе, в секулярной деревне существовали дурачки еще в 70-е, 80-е годы, которые тоже были в каком-то смысле носителями такой вот неотмирности, да, такой святости. Как правило, мир, деревня, принимал на себя попечение об этих дурачках, их кормили по очереди и очень прислушивались к тем словам, которые эти дурачки произносили в той или иной избе.
Ну, божьи вот люди. Как.
Божьи люди, да, хотя это впрямую не говорилось. О нем говорили дурачок. Его не называли юродивым, блаженным, он был дурачок. И вот вчера я вспомнила фильм «Любовь и голуби», помните? Ну, все, наверное, его помнят. И главный герой рассказывает своей дочери 10-летней о вот таком дурачке, которого он застал в своем детстве, которого любили голуби и который любил голубей. И у него вся рубаха была вот в этих следах от... Нет, следах от коготков. Вот. И очевидно, что нам дается образ современного праведника в этом рассказе.
Ну да, то есть мы подходим тогда к некоторой черте, которая нас может объединить. Это сознательная невключенность в социальную систему, да? Наверное, это одна из таких важных характеристик. То есть он дурачок, он не от мира сего, он не живет по законам и принципам этого мира, и он бросает ему вызов.
Он бросает ему вызов или деятельно, или бездеятельно. Но так или иначе, его существование является вызовом. Да,
но мы должны, наверное, как-то четко разграничивать. Мы сейчас все-таки живем в эпоху развития на хорошем уровне психиатрии, и мы можем те примеры, которые у нас есть перед глазами, из 20 века, как-то все-таки разделять то, что это было какое-то помешательство, не связанное с религиозным опытом, или это были абсолютно вменяемые люди, которые сознательно встали на этот путь, или тут сложно провести грань, но все-таки что-то такое запредельное присутствовало в человеке. Просто наши предки, наверное, в 19 веке, 18, 17 и так далее, такой водораздел провести не могли.
Да, хотя мне кажется, что апелляция к психиатрии здесь, особенно в советском контексте, она выводит нас на новый очень глубокий пласт о том, что такое была психиатрия в Советском Союзе,
это советская,
особенно послевоенный период.
Это карательная советская.
И второй, ну, она как бы, да, это некоторый ярлык, который повешен, но тогда, в принципе, любой верующий, тем более активный религиозный верующий,
мог оказаться вялотекущим шизофреником, да.
Да, но я-то скорее все-таки про наше современное восприятие, про менее зашоренное с точки зрения вот каких-то церковно-государственных отношений и применимых к ней мер, в том числе со стороны психиатрии, а то, как на это можем посмотреть мы с таким более свободным опытом.
Ну, мне кажется, это все-таки разговор не в этой компании. Это нам нужен специалист в области психиатрии, потому что мы здесь вряд ли можем что-то такое ценное.
Да, потому что с точки зрения то, о чем я могу, да, как бы прокомментировать, это как раз касается того, что те, о каком мы говорим, юродивые и блаженные, и конкретные блаженные, на которые я хотела подробнее остановиться, Анастасия Верятинская, они как раз, собственно, были теми самыми жертвами. Они психиатрами своего времени признавались невменяемыми, неадекватными и по нескольку раз сидели длительные сроки в психиатрических лечебницах, принимали тяжелые препараты. Вот, поэтому как раз и, собственно, их вот инаковость в советском контексте, такая от мира история, она нагружалась тем, что на них был гнет и ярлык психически ненормальных. И это, наверное, особенность, вот если мы будем говорить именно про советских юродивых, то, что на них вот то, что их маркировало. И, наверное, в этом был еще определенный антагонизм между как бы советским официальным дискурсом и народной религиозностью, и вообще народным, да, вот таким вот противостоянием бытовой повседневности официальному дискурсу. Потому что если их почитали и к ним ходили, и они пользовались признанием, а при этом в официальном пространстве они были персонами, ну, даже не просто маргинальными, а они вообще не воспринимались как полноценный участник диалога, с одной стороны, диалога, и с другой стороны, наверное, с точки зрения судеб таких людей, может быть, было лучше, что они ехали в психиатрические больницы, чем отправлялись в лагеря. Но хотя это большой вопрос. Вот, например, в диссидентской среде, да, долго шли дискуссии о том, что еще было лучше для человека.
Ну, многие утверждали, что заключение в психиатрической лечебнице, это же были, как правило, психиатрические лечебницы специального типа, да, вот эти тюремные психички, что заключение там гораздо тяжелее, чем заключение в лагере, хотя бы потому, что у тебя нет определенного срока, тебя выпустят, когда ты вылечишься.
Но
а когда
вот
ты вылечишься, кто
в
решает?
Это так называемое мягкое время, так называемого застоя, наверное, все-таки попасть в лагерь было достаточно сложно для священнослужителя, по крайней мере, для человека церкви. Мы знаем немного таких примеров. Там отец Глеб Якунин, наверное, самый-самый известный. Ну, были еще несколько, да, и это действительно были именно лагеря, такие прямые наследники системы ГУЛАГа. А вот людей, побывавших по ту сторону забора Желтого дома, конечно же, было гораздо больше.
Да, и вот, кстати, Татьяна Горичева, такой замечательный философ, мыслитель, она, вспоминая об этом времени, как раз когда она принадлежала к диссидентской, будем так говорить, тусовке, она говорит о том, что вообще шизофрения в их среде была апоэтизирована. Человек, который побывал в сумасшедшем доме, он считался и являлся чуть ли не героем. Но вот говоря о карательной психиатрии и о том, как ее применяли к блаженным, да, к юродивым, к неотмирным людям, нужно еще отметить, что ее применяли и профилактически. Например, накануне праздников многих вот таких людей, которые являлись местными достопримечательностями в этом отношении, их просто помещали дней на 10-15 накануне 1 мая в психиатрическую лечебницу. Нам об этом рассказывали, Лёш, ты помнишь, отцы из Баку?
Да, 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 да.
О тамошнем бакинском блаженном, который ходил по улицам Баку и кропил святой водой. Был бит много раз, потому что подался он и на атеистов, и на мусульман, но своего вот этого делания не оставлял. Он кропил все вокруг себя святой водой, и его как раз под 7 ноября и под 1 мая его на неделю сажали в лечебницу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер», как всегда по четвергам, у нас совместная программа с Музеем исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И сегодня у нас в гостях Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук и сотрудник Центра по изучению истории религии и церкви Института всеобщей истории. И мы говорим о феномене юродства. Вот коль скоро мы затронули тему психиатрии, мне почему-то всегда вспоминается на этот счет стихотворение Леонида Губанова, совершенно не связанное с церковью, но, тем не менее, там «я провел свою юность по сумасшедшим домам, где меня не смогли удавить, разрубить пополам, где меня не смогли удивить, ну, а значит, мадам, я на мертвой бумаге живые слова не продам». Ну, это просто такой эпиграф.
Маргиналия.
Да.
Ну да. Ну вот эта тема про то, что сама по себе религиозность и активная вера являлась основанием для признания невменяемости и вообще воспринималась как вид девиантного поведения. А значит, мы тоже можем говорить, да, что она с точки зрения общества уже не нормативна, да, это некоторый вызов, это уже своеобразное юродство, да, быть христианином в секулярном обществе, которое живет там, да, по законам строить светлое будущее, да, которое материалистичное и так далее. В общем, это уже, да, как глобально это могло распространяться на всех христианских активистов. И как раз Горичева, вы, подойдя к этим сюжетам из интеллигентной семьи, из среды интеллектуалов, скажем так, она это чувствовала. И она игралась тоже вот на таких моментах, да, вот неотмирности, противопоставления себя миру. Да, и советская история, мы видим, что когда пишут, что человек признан невменяемым, я принесла с собой одну из цитат, один из актов судебной психиатрической экспертизы на больную Щербинину Смирнову, отмечается ограниченность общих познаний, узость мышления, целиком и полностью увлеклась религией, молясь, читая религиозные книги, прислуживая верующим, иногда за уплату, но чаще так, ради Господа, обнаруживает хроническое расстройство психической деятельности в форме шизофрении с явлениями религиозного фанатизма. То есть фактически проявление религиозности, да, то, что нам кажется нормальным для верующего человека, воспринимается как религиозный фанатизм, узость, да, и, соответственно...
Род помешательства.
Да. Вот, и в этом плане, как бы, мне кажется, что это советский контекст, он дает нам совершенно особую перспективу восприятия вот, людей, противопоставляющих себя системе и нормативным ценностям, и своими действиями, задающими неудобные вопросы, ставящие.
То есть вот здесь получается, на самом деле, такой очень интересный поворот, что любой активно верующий человек в советской системе, в советском государстве, в общем, отчасти являлся юродивым. Отчасти принимал на себя подвиг юродства. Но кто-то в большей степени, да, кто-то в меньшей, но тем не менее.
Если мы говорим, что юродство – это своеобразный вызов, и такая форма проживания своей веры, которая тебя во многом противопоставляет и задает неудобные вопросы о принятых нормативах в обществе, то тогда, конечно.
А вот, например, для вот такого древнерусского юродства было характерно девиантное поведение для юродивых, хождение нагим или, ну, в общем, вот такой вот вызов, да, похабся творя. Это как об этом говорится. Насколько такое поведение было характерно для советского юродивого?
Тут, опять же, да, вопрос интерпретации. С одной стороны, есть школа, которая идет в российской историографии от Лихачева и Панченко, которая говорит про перформативные свойства юродства, что юродивый, он не вообще как бы, да, что он играет, он определенную модель разыгрывает перед людьми, что речь идет о, там, говоря языком Бахтина, карнавальной культуры.
Ну, конечно,
он создает,
конечно,
он некоторые, да, действия делает ради зрителей. Вот. И, соответственно, им долго возражали, это еще интересно, что начинается обсуждение 70-х годов, возражали Лотман и потом, да, Борис Успенский, которые говорили, что надо посмотреть на внутреннюю мотивацию, насколько это действие направлено действительно вовне или это внутренний посыл человека. И если посмотреть на логику и попытаться разобраться с логикой юродивых, про то, что они будут нагими, как нагим пришел Христос в этот мир. Если они были бездомными и жили, отказывались от домов, поскольку Сын Человеческий не имел где главу преклонить, и где их подвиг юродства был вызван именно их историей проживания своих вот, переживаний, отношений со Христом, то это всё приобретает иной характер. Да? И поэтому случаи с нагими, они не могут быть типологическими. Опять я говорю, да, уникальность юродства в том, что каждый был совершенно неповторим и шел из своей внутренней как бы, проживания духовной жизни. И ее нам реконструировать и разбираться в ней как раз невероятно сложно. Mm-hmm. Я говорю, что здесь нужна феноменология, потому что мы же видим только внешнее описание, внешнюю интерпретацию.
Мне кажется, что мы сейчас еще пока находимся на этапе сбора материала.
И плюс мы очень сильно связаны уже парадигмами, которые нам предложены. Да, вот в этом уникальность, что нас уже, нам предложены некоторые схемы, что это такое и как нам это читать. Вот, и здесь, наверное, интересно, мне очень нравится исследователь, например, Елена Воронцова, у которой есть этнографическая экспедиция, которая, например, ездит в Тамбовскую область, и там пытаются выйти на первичные материалы. У них сейчас, наконец, должна быть опубликована, например, статья по следственному делу одной из юродивых, вот Анастасии Верютинской. И тут что интересно, два было уголовных дела на неё.
Это Тамбовская юродивая.
Тамбовская юродивая.
Вот я как раз хотел сказать, mm-hmm. что давайте на каких-то конкретных примерах.
Да, потому что мы так очень общо. Mm-hmm. И здесь, я говорю, все время вопрос источников и интерпретации. Здесь хороша эта фигура тем, что есть свидетельства и современников. И мы понимаем, что следственные дела и вопросы следователей, они были очень тенденциозны, но, тем не менее, по крайней мере, эти те источники, которые хоть как-то приближают нас к эпохе. Ну и второе, это материалы устной истории. Здесь еще чем хороша Тамбовская юродивая? Тем, что там еще были, еще в советское время ездили экспедиции, там того же Клебанова, потом Демьянов собирал материалы среди истинно православных христиан. Они не были обделены вниманием, и мы имеем какие-то свидетельства людей, по крайней мере, ее современников, а не тех, кто сегодня составляет жития. Потому что дискурсивный разрыв, конечно, колоссальный. Вот, и они пытаются выцепить, собственно, вот эту вот уникальность подвига женского юродства.
Речь идет.
У нее уже следствие, уже уголовные дела на нее были в послевоенный период. Один раз ее до войны осудили. Ее судьба примечательна тем, что считается, сначала восприняли, что у нее был шок, или она тронута была рассудком в период гражданской войны, когда у них попытались в селе отобрать лошадей, и у этой девушка попыталась защитить свое имущество, над ее головой раздался выстрел красноармейца, она потеряла сознание, и потом она начала как бы сначала чудить, но в монастыре ее матери сообщили о том, что это не чудо, а что это вот там праведник, пророк, который их свяжет с небом. И умерла она в 63-м, по-моему, или даже в 73-м, в общем, году, то есть она пережила и войну, и несколько отсидок, и несколько психиатрических заключений, то есть это долгая история, и она примечательна тем, что ее почитание не прерывалось, то есть вот как ее...
То есть ее почитали при жизни,
да.
А потом продолжили почитать,
да.
И
именно
после
с этим
смерти.
И были связаны уголовные дела. Она ее почитали активно в среде истинно православных христиан, а Тамбовская область, это вообще там таких много. И ее воспринимали как такого вот блаженную реально человека, который, если и говорил, то говорил какие-то странные пророчества, которые потом интерпретировались.
Её а за ней время... записывали?
Ну, те, кто к ней приходили, не записывали. А когда начинали собирать следственные материалы, ее интерпретировали, естественно. И записывать-то могли тех, кто давал официальные свидетельские показания. А с ней вообще интересно, что рядом с ней находился круг молчальников. К вопросу о вызове и противостоянии системы, как раз молчальник – это такой яркий эпизод. Это те, кто отказывались вступать в какие бы то ни было официальные контакты с советской властью. Ну и в том числе давать показания, ставить подписи, получать
паспорта.
Мне
рассказывали такие случаи, что люди отказывались, например, брать деньги с изображением Ленина. То есть человек мог взять рублями, а например, уже десятку брать не мог.
Ну да, но вот это вопрос, это форма юродства, да, когда ты отказываешься от того, что ты берешь в руки то, на чем символы той власти, которую ты считаешь антихристовой. Да, это вот, конечно, но она
и тут,
была
видите,
именно
тут
в этой близкой
уже,
среде.
Это уже перетекает вот в такой народный эсхатологизм, вот эти пророчества, да, о последних днях, о конце света, которые тоже были очень распространены в это время, то есть прям как бы народное религиозное сознание как бы так лихорадило, и оно порождало из себя вот самые разные такие вот формы.
А так вот, чуть отвлекаясь от основной темы разговора, с чем было связано то, что в Тамбовской области, в Пензенской, я знаю, тоже были общины истинно православных христиан долго сохранялись. Я даже знаю, что по традиции они потом перешли даже в 90-е годы, если не вдвое, даже в 2000-е частично.
Да, там, ну, как с чем связано? Во-первых, это традиционные регионы и древние, ну, как бы древние, скажем так, это регионы русских сект. И Тамбовская, и Воронежская область. Но истинно православные христиане там дольше всего сохранялись, и там видно несколько волн. У них была питательная среда, и, видимо, как-то вот этот опыт неправославного проживания и наличие такой народной альтернативной религиозности, он был очень силен. И видно, что у истинно православных христиан там несколько генераций, как и несколько этапов эволюции от православной церкви. Но вот круги Анастасии Верятинской, они уже достаточно сильно настроены антицерковно в плане того, что красные церкви. Но опять же, мы не знаем, тут самое сложное, где Анастасия, а где те, кто были рядом. И это вечная проблема, особенно с женщинами и с теми вот юродивыми или блаженными. Они говорили минимальные вещи. Например, не бери карандаш и не пиши. Дальше что вы вкладываете и интерпретируете как современник, что вы хотели от нее услышать?
Тут ведь еще очень важна история, где они при этом и кормлялись. Вот у вашего коллеги, у Беглова, есть монография «В поисках безгрешных катакомб», где он там прямо говорит, основываясь на документах, что вот здесь были общины катакомбные, которые, правда, уже к середине 50-х годов в целом на территории Советского Союза свое существование прекратили. Но при этом мы видим следы вот этих катакомбников, которые уходят в 60-е, в 70-е, и вот так вот ниточками тянутся в наше время, но, с другой стороны, просто у нас нет практически никаких подтвержденных свидетельств, почему Беглов ставит их под сомнение, нету подтвержденных свидетельств того, кто ими руководил, кто их кормлял, есть только какие-то предания о таком-то иеромонахе, о перешедшем таком-то священнике, о рукоположенном таким-то епископом где-то неизвестно где, и вот эти вот далекие от крупных городов села, они как раз бывало, что окормлялись именно вот какими-то непонятными лицами духовного звания, которые ходили и совершали требы, служили.
Здесь, да, просто тут действительно сложность, если говорить про подпольные общины и вообще про такую вот нелегальную религиозность, которая осталась за границами легальности после Второй мировой войны и того процесса легализации религиозной жизни, которая была предпринята в середине 40-х. Тут проблема смены поколений и действительно, как можно ли проследить цепочку тех, которые после 30-х-40-х там постепенно вымирали, и с тем новым витком, который начинается в 60-е годы.
Сикачевцы. И тогда их очень много.
Их много разных. И вот эта вот история генетической связи в плане преемственности, потому что 60-е – это очень интересная история с точки зрения начала подъема новой религиозности в Советском Союзе глобально, когда вдруг появляется в тех как раз сообществах, которые вроде бы умирают, и одни старики, и понятно, что сообщества обречены и маргинализованы, вдруг начинается новая жизнь, приходят новые люди, и это уже другая генерация. Это часто генерация людей, выросших уже в Советском Союзе, воспитанных там в советских школах.
Да, это такая генерация неофитов.
Да, и вот эта история между преемственностью той старой и вот неофитами, которые начинают наполнять, а даже не обязательно неофитами. Вот, например, евангельские христиане-баптисты пополняются детьми, выросшими в послевоенный период очень активно. Вот, они уже тоже при этом достаточно советские дети, новые, но они ведут себя принципиально по-другому. Вот это при этом такой протестный подъем мощный в 60-х годов, это вещь особая. Так вот, мне кажется, что Тамбовский и Воронежский регионы в какой-то плане Рязань хороши тем, что там такой жесткого разрыва не было, что можно пытаться ловить вот эту вот ту самую традиционную религиозность, которая принадлежала и Верятинской Анастасии, и ее почитание, вот вокруг нее сложившееся, потому что там это были местные, мы видим локальные группы почитаний, которые не появляются в результате там трансформации или переезда в крупные города, да, там не появляются в результате, опять же, новой легализация религиозности на рубеже 80-х-90-х, когда стало модно, да, и возникла потребность создавать новые культы святых, там, чтимых святынь и так далее. Вот, это то, что было, и как раз задача поймать, а что же такое была Анастасия, чем она была примечательна, и попытаться, да, вписать ее в существующий канон описания ее родства, это, конечно, такая оказалась очень непростая задача, потому что очень много давлеет, да, всяческих. Был ли в ее жизни вот этот перформанс, или речь идет о чем-то другом? Вот как вот эту проживаемую религию, какую роль она играет для людей? Они же к ней часто приходят, помимо вот ее советов, да, дистанцирования от советских структур, она же им дает самые разные какие-то реплики, которые воспринимаются как пророчество. И здесь вот тоже, да, юродивый как пророк, его, а пророк, да, необходимость в пророках становится особенно востребованной, когда общество переживает такие очень радикальные перемены, катаклизмы, нестабильность, когда ты не знаешь, сегодня тебя посадят, в армию призовут, или ты поедешь там на стройку коммунизма. И вот в этом...
Ну и вообще, например, такие явления, как телевизор, да, это, ну, появляется телевизор в деревне, это же просто совершенно взрыв мозга.
Ну, сначала радио, да, и
радио,
оно тоже взрывает.
Электричество.
Да, взрывает мозг. Да, и вот эти кардинальные, здесь интересно, что почему вот для меня неожиданно, что вот эти роль пророчества, и тут интересно, что начинает пророчествовать девочка, и ее интерпретатором выступает сначала ее мать. И, собственно, изначальное почитание и интерес к ней возникает благодаря матери, которая воспринимает всерьез миссию своей дочери, да, и вот вслушивается в то, о чем про нее сказали в монастыре, и начинает как бы вот вокруг нее создавать вот эту вот такую оболочку.
Нам надо прерваться буквально на минуту. Я напомню, что вы слушаете программу совместную Светлого радио и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. И вместе с нами сегодня Надежда Белякова, сотрудник Центра изучения истории религии и церкви Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук. Вместе с нами, и через минуту мы продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».